Глава 11. Богиня городов земли. На следующий день была назначена рабочая встреча в главном офисе одной известной фирмы. Находился он в самом центре Флоренции. После вчерашних событий настроение было, мягко говоря, нерабочее. Идти никуда не хотелось. Но что мне оставалось делать? Жизнь, пусть даже и без Тодда, продолжалась. Мы корректировали первые образцы новой коллекции. Дело затянулось. Выскочив из офиса, я обнаружила, что скоро начнет темнеть, но, несмотря на позднее время, решила немного прогуляться. Повернув с набережной Лунгар на Корсини, я пошла по самой модной, наполненной элитными магазинами, Виа Турнабуони. Вот Дамиани, ювелирный салон, затем бутик Диор, справа Сальваторе Феррагамо. Я остановилась. На манекене красовался знакомый кожаный мужской пиджак. «Ну что, Манька-петельщица?» Так называл меня мой первый партнер по швейному бизнесу и, к несчастью, сожитель. Мечты сбываются. И одежда, сделанная петельщицей, продается в таких вот магазинах. Теперь даже трудно поверить, как все начиналось. Интересно, как же это жуткое чмо закончило свою карьеру стилиста-дизайнера? Я двинулась дальше. Шикарные магазины сменяли друг друга. Дольче и Габбана. Вот с кем было интересно работать. Барбери. Ох уж эти щепетильные англичане, к миллиметру придираются, а чертить все приходится в дюймах. Фенди, было дело, а это Прада. А вот и мой любимый Джорджо Армани. Я приостановилась. Чьи корректировки надо срочно доделать завтра. Следующий был Гуччи. На меня нашло воспоминание.
«Какая прелесть этот Джубина, и какая же ты молодец! Покупаю!»
Так лет 8 назад верещала Милка, крутясь в изящной короткой куртке от Гуччи со сборкой вдоль молнии. Что касается меня, то я к тому времени уже обабилась и больше не влезала в обтянутые вещи. Мне оставалось только облизываться и с завистью смотреть на других. Я глубоко вздохнула. В один прекрасный день приду на эту улицу, до неузнаваемости стройная и красивая, и накуплю самых модных и изящных вещей. Размышляя о фигуре и одежде, я дошла до площади Антинори и вновь вспомнила про Милку. Где-то здесь очень давно был бордель. Тонкости непристойной средневековой и последующих лет жизни Флоренции поведал нам очередной претендент на руку и сердце нашей путешественницы, настоящий разорившийся Конте, граф. Услышав о дворянском титуле, Милка страстно захотела влиться в голубую кровь и тоже стать графиней. Ее не смог остановить даже опустевший кошелек родовитого вельможи. Конте давно утратил не только все имения и деньги, но и аристократическое воспитание с подобающими манерами и должным поведением. Он был настоящим оторви и выбрось. Любил гулять, играл на деньги и без устали болтал о своих знаменитых предках, которые, как оказалось, разбогатели в свое время на доходном бизнесе красных фонарей. Так однажды, пообещав интересную историческую экскурсию по Флоренции, дворянин окунул нас в средневековые страсти, и мы увидели все сохранившиеся здания, в которых находились злачные места древнего города. Не успокоившись, граф долго рассказывал о Древнем Риме, особенно Помпеях, где при раскопках было найдено аж 200 публичных домов с неприличными рисунками и надписями на стенах. Античные любители клубнички умели развлекаться. Экскурсия в сопровождении красноречивых рассказов, описывающих во всех подробностях древнюю сексуальную жизнь, потрясла воспитанную лордом дедушкой Милку настолько сильно, что она даже расхотела стать графиней и быстренько порвала с непристойным голубокровным ухажером. Я вышла на Виа де Черетани и направилась к самой главной площади города — Пьяцца Дуомо. Справа показался известный книжный магазин. Меня вдруг что-то подхватило и понесло вовнутрь. Старая закоренелая привычка, — подумала я, оказавшись среди книжных полок. Я же так любила читать. Ах! Вот только время. Я посмотрела по сторонам. Взгляд упал на обложку с гипнотической улыбкой белобрысого мужчины, и книга тут же оказалась у меня в руках. К черту все. Берись и делай. Я не поверила своим глазам. Так вот он, каков Милкин обворожитель. Я открыла книжку и ткнула пальцем в первую попавшуюся строчку. Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится позитивнее. Достичь поставленных целей не всегда легко, но это не значит, что нужно сдаваться. Вместо этого скажи себе: «Я могу, и я буду пытаться, пока не добьюсь победы». Влетевший в голову абзац электрическим током пробежался по всему телу и вылился в ершистые мурашки. Вслед за ними в ушах прохрипел голос магистра Йоды.
«Да пребудет с тобой сила!»
Окрылённая и уверенная, сама не понимая, в чем, я воспрянула духом. «Вызов, вызов. А ведь этот дядька с обложки дела говорит. Ну и Милка опять права. Как бы я сейчас хотела оказаться на ее месте, на тех самых островах, в гостях у этого Брэнсона». На каких, правда, островах я так и не вспомнила, зато меня осенило. «Это же опять знак Земли!» Я пулей подлетела к кассе, оплатила волшебную книжку и, как бабочка, выпорхнула из магазина, направляясь к главному собору города — базилике Санта-Мария-дель-Фьоре. Через несколько метров моему взору предстала величественная церковь с уникальным куполом Брунеллески и колокольней Джотто. Напротив фасада собора — удивительный памятник архитектуры — восьмигранный баптистерий святого Иоанна Крестителя со своими знаменитыми вратами рая, который, где-то я читала, стоял на основании римского храма бога Марса. Это была любовь с первого взгляда. Увидев грандиозный комплекс достопримечательностей, я почувствовала страстное желание отдаться представшей сказке и связать всю оставшуюся жизнь с этим городом. Могущество, красота и чувство соприкосновения с самой историей вызвали во мне тогда сильное потрясение, рождённое ощущением чего-то потустороннего и совсем нереального. Вся эта гигантская масса представлялась огромным инопланетным космическим кораблем, спустившимся на центр города и готовым в любой момент взлететь обратно в небо. Я была эмоционально возбуждена и одновременно почти испугана. Как же давно это было! Я остановилась. Интересно, какой была бы сейчас моя жизнь, если бы тогда она не развернулась ко мне своей задницей, и я бы все же стала, как хотела, гидом-переводчиком? Я поплыла в воспоминаниях и почувствовала, как лирическое настроение коснулось меня своим вдохновением. По всему телу растекалась не только напророченная Йодой сила, но и поток вдохновения от неудержимой музы. Флоренция, ты несравненная жемчужина Европы, богиня городов земли. Одно лишь твое имя чего стоит, дурманит, как цветочный рай, воображение и пробуждает сказочные сны. Тебя, волшебница, ваяли гении и непростые мастера. В тебе, красавица, они, достойные, остались живы навсегда. Ты, как прелестная и непорочная девица, всегда свежа, чиста, наивна, молода и хороша собой. И ты, как зрелая тигрица, пылаешь страстью и огнем. Ты элегантна, сексуальна, весь мир склонился пред тобой. Всех соблазняешь своим шармом и неподдельной красотой. И как мудрейшая в летах царица, всегда с достоинством и теплотой, радушно всех гостей встречаешь, струящихся к тебе рекой. Никто не сможет никогда сравниться с очарованием вековым, и будет бесконечно вдохновение литься под именем твоим. Вся площадь и близлежащие улицы, как ручьи, журчали от потока туристов. А трактиры и рестораны жужжали, как при разделении пчелиного роя. И в воздухе разлетался вкусный манящий запах поджаренного на углях бистека Алла Фиорентина, флорентийского бифштекса. Несмотря на вегетарианскую диету, этот щекочущий нос аромат заземлил мое возвышенное творческое состояние, вызвав сосущую пустоту в желудке и обильное слюновыделение. После насыщенного дня я почувствовала, как мне жутко хотелось есть. Сглотнув слюну и наплевав на трещавшие по швам джинсы, я решила быстро добежать кратчайшим путем до знакомой булочной, находящейся в трех шагах от одной из самых старых башен Средневековья, где в свое время жила Джемма Донати, будущая жена создателя божественной комедии Данте Алигьери. Мне тоже посчастливилось пожить здесь несколько первых лет моего пребывания в Италии. В башне до сих пор жил мой первый муж. Я двинулась в сторону колокольни и оказалась возле Братства Милосердия, Мисерикордия, состоящими каретами скорой помощи. Меня всегда восхищало и поражало население Флоренции. Больше половины горожан, сменив средневековые длинные рясы и черные колпаки на современную одежду, занимались волонтерством, дружно продолжая благородное дело своих средневековых предков.
«Мария!»
Мне навстречу шагал бывший первый свекр. Этот худощавый, с залысиной и орлиным носом итальянец напоминал святого Франциска. Нет, не носом, и не тем, что посвятил всю свою жизнь милосердию, работая в администрации сообщества, а поразительным ангельским терпением. Чехов явно писал про него: «В семейной жизни главное терпение. Любовь продержаться долго не может». Казалось, страдалец давно смирился с волей Божией и, приняв обет молчания, покорно тащил на себе крест семейной жизни, полностью отдавшись во власть своей всезнающей мучительницы, чемпионке по искусству ворчания и осуждения упреков, которая словно новенькая бензопила без устали пилила всех и вся, начиная с собственного мужа. Терпеливый мученик был достоин ранга святых еще при жизни.
«О, сеньор Марино, добрый день! Соскучились по бывшей работе? Как отдыхается на пенсии?»
Я приветливо улыбнулась и тут же про себя добавила: «Бедный дед! Не знает, куда себя деть и куда сбежать из дома».
«Ну, что же мне сидеть без дела? Я так не могу. Вот помогаю братству. Ну, а как ты? Как работа? На днях приеду к внукам, помогу готовиться к экзаменам».
«Наш Нонно, дед, хоть и подкаблучник, но все же неплохой мужик». Подумала я и хотела еще что-то спросить, но тут Нонно посмотрел на часы и заметно занервничал.
«Пора бежать. Марта уже поставила кипятить воду для спагетти».
Он тут же распрощался и как будто ветром сдулся.
«Несчастный», — подумала я, представляя, какая взбучка его ожидает, если вдруг он опоздает к ужину.
Посмотрев вслед исчезнувшему свекру, я продолжила свой путь за пиццей и повернула за угол. Проскочив небольшими улочками, я увидела в конце дороги знакомый силуэт квадратных очертаний, с поседевшими кудряшками и запущенной бородой, который быстро приближался на скутере. Ну, конечно. И папаша, и сыночек мчатся на ужин к маме. Прямо часы можно сверять. Желая скрыться, я заскочила на маленькую площадь, находящуюся справа, и направилась к стоящей на ней достопримечательности. Самой старой башне города, Торре делла Пальяцца. Эта жемчужина была построена то ли византийцами, то ли лангобардами на фундаменте древнеримских термальных ванн, а может, просто бассейна. Уникальность заключалась не только в преклонном возрасте сеньоры, но и в ее необычной круглой форме. Я прикинулась туристкой и остановилась в созерцании красавицы.
«Чао! Ты чего тут делаешь? На острова еще не улетела?»
За спиной вперемешку с ревом скутера раздался голос Алессандра, вернее, Шурика. Именно так мой папа окрестил первого мужа при их знакомстве.
«Алессандра? О, тьфу ты! Ха-ха! Язык сломаешь!»
Засмеялся тот, наливая рюмку водки своему будущему непьющему зятю.
«А давай-ка лучше по-русски, просто Шурик. Ну, поехали, чтоб все до дна!»
Пришлось повернуться. «Черт, ведь ты же к маме опоздаешь!» Подумала я и в голос добавила:
«Привет!
Ой, как смешно! Ха-ха! Переезд на острова пока отменился. Вот любуюсь достопримечательностями после работы, а вообще иду за пиццей».
«Ха-ха, все еще мечтаешь стать гидом-переводчицей? Папуасам будешь рассказывать про историю Флоренции, ха-ха».
Я промолчала, что толку с дураками разговаривать.
«А ты, между прочим, здесь очень кстати. Я Андрею игру для PlayStation обещал, и никак не выберусь ее завести. И завтра не получится, у меня ночное дежурство в Мизерикорде. Сейчас я, правда, опаздываю на ужин к маме, но давай заскочим ко мне, и ты ее заберешь».
20 лет прошло, а дитя так и не перестало в игрушки играться. Совсем не изменился. Идти к нему не хотелось, но что не сделаешь для родного сына? Я села на скутер. Через 2 секунды мы оказались на закрытой малюсенькой площади, где стояла знаменитая башня. Давно же я здесь не бывала. Башня, как и все остальные древние постройки, на протяжении веков изменялась, достраивалась, перестраивалась, увеличивалась, а потом укорачивалась так, что до нас она дошла высотой в 3 средневековых этажа, на каждом по 1 квартире необычной планировки. Узкая входная дверь отворилась, и нас тут же обдало сырой прохладой с запахом многовековых, в некоторых местах оголенных стен. Даже тусклый свет, словно угасающая старость, дополнял антикварную атмосферу и напоминал своим мерцанием зажженные свечи. «О боже! Да как же ты все эти годы каждый день поднимаешься и спускаешься по этим метровым ступеням? Как вспомню, так вздрогну. Как я таскала по ним 2 маленьких детей, коляску, да еще и авоськи с продуктами». Я вступила на высокую узкую ступень длинной крутой лестницы и, глубоко вздохнув, приготовилась к взятию Эвереста. Путь лежал аж на 2-й этаж, который порядком отличался от современных и мог приравняться как минимум к 4-му.
«Зато эти упражнения хорошо влияли на твою фигуру», — хихикнул провожатый.
«Урод!» Мои глаза грозно сверкнули, но я запыхтел впереди и их не увидел. «Интересно, почему же на твою фигуру эти упражнения не влияют?» Хотелось хоть как-то отыграться, но не получилось.
«Хорошего человека должно быть больше. Ха-ха! И вообще, красив не тот, кто красив, а тот, кто нравится. Ха-ха! А я, между прочим, ха-ха, нравлюсь!»
Шутник повернул голову, крепко держась за перила, и весело закривлялся. «Ага, нравишься, как же, маме своей». Поравнявшись с 1-й дверью, я вспомнила приветливую добрую соседку, милую старушенцию с большими голубыми глазами и белыми, как снег, волосами. Мое сердце вдруг сжалось, а угрызения совести засверлили, как дрель. Бабушка, услышав шум на лестнице, выглядывала из-за двери, пытаясь пообщаться, а я все бежала и бежала, то на работу в свой видеопрокат, то с детьми, то по делам. Времени на разговоры со старушкой не было, а ведь можно было бы уделить внимание и скрасить ее одиночество. На глаза навернулись слезы. Почти задыхаясь, мы наконец-то забрались на крошечный пятачок возле нужной двери. «Ой, мамочка, ох, сейчас упаду. А ведь когда-то я по этой лестнице прыгала как кенгуру». И про себя добавила: «Вот что вытворяет с людьми любовь». Тяжело дыша и кряхтя, Шурик вставил ключ. Дверь открылась, и мы оказались в узкой прихожей с низким потолком. Нос унюхал знакомый приятный запах от чистящего средства для антикварной мебели. Память расшалилась, и вместо ожидаемого неприятного ощущения все мое существо наполнилось будоражащими воспоминаниями. Вот она, спасительница. Единственная газовая печка на всю квартиру. Только здесь зимой можно было купать детей и спасаться от холода. В дальних комнатах на носу вырастали сосульки. «Могу я в туалет сходить?»
«Конечно, конечно, чувствуй себя как дома»,
— прокричал Шурик, поднимаясь по короткой лестнице в спальню.
«Не забудь про ступеньки!»
Как же было про них забыть? Вся квартира усеяна ступенями, из-за которых мы постоянно мотались в детскую больницу с разными ушибами. Я вошла в 1-й зал. Каменные стены с висящими факелами, высокий потолок с огромными балками создавали атмосферу загадочного замка. Комната хоть и завораживала, но одновременно пугала. «Бррр, Как же было страшно ночью спать одной, вернее, с живущими здесь привидениями. Странные шумы и звуки. А вот однажды...
«Вставайте, вставайте!»
Наперебой кричали несколько голосов.
«На нас нападают! Они штурмуют нашу крепость!»
Я в ужасе проснулась, но не смогла открыть словно залитые клеем глаза. Парализованное тело тоже не поддавалось. Шурик был на дежурстве в Братстве Милосердия. Я лежала одна. Вокруг бегали женщины, мужчины и даже дети. Они с криками, плачем и воплями о помощи носились по всему дому. Хлопали дверями, бежали по лестнице. Везде раздавалось бренчание железа и лязг ударов. Возле меня кто-то молился, взывая к Деве Марии. Под окнами слышался конный топот, крики, стоны, визги, вопли людей, удары мечей, летели копья. Со стуком и звоном затряслись толстые стены, и я поняла, что в окна лезут захватчики. Я лежала, как в страшном кошмаре. Волосы вставали дыбом, и пот ручьем стекал по телу. В какой-то момент глаза открылись. Привидения носились по всей квартире, которую невозможно было узнать. Все изменилось. Стены, полы, расположение комнат. Стоял жуткий запах старья, пота и дерьма вперемешку с дымом. Люди-тени пролетали сквозь меня, и в какой-то момент я от страха упала и больше ничего не помнила. Очнувшись утром, я обнаружила, что лежу на полу возле лестницы, ведущей в спальню. Звон телефона вывел меня из жуткого воспоминания.
«Да-да, мама, скоро буду».
«Обалдеть! Кто у тебя так полы начищает? Неужели мама приходит?» Я перевела взгляд со стен на пол из массивных темных каменных плит. Аж в глазах рябит. Он словно маслом намазан.
«Нет, не мама, это домработница».
«Как же мама теперь? Здесь и поворчать невозможно. Совсем не к чему придраться. И полы, и вся мебель, смотри, как блестит. Это не квартира, а настоящий музей какой-то. Правда, я до сих пор не понимаю прелести антиквариата. Сидеть на диванах и креслах с позолоченной резьбой неудобно. Ни развалиться, ни облокотиться. Сидишь, словно оловянный солдатик. Мебель в хозяйстве непрактичная. Стакан негде поставить. Смотри, как бы следа от него не осталось. Не притронься, не дотронься. В шкафах места мало. Да и запах там. Фу. Сундуки сломаешь, спину открывать. Ящики от комодов весят по 100 килограммов. Можно мускулы качать. Зато пыль без конца вытирай и мягкими тряпочками везде начищай, как будто делать больше в жизни нечего. Непонятная мне антикварная мебель сохранилась от предков тетки Шурика, которая и являлась обладательницей не только мебели и квартир в этой знаменитой башне, но и множества другой недвижимости, как во Флоренции, так и за ее пределами. Скорее всего, именно Шурику и должно было достаться это солидное состояние. Собственных детей у тетки не было. «Ты что, совсем больная?» — голосили в одно горло подружки. «От такого мужа уходить! Твой Шурик в один прекрасный день станет миллионером!» Вот уж о чем я не думала, так это о миллионах. А может, стоило подумать? Я задумчиво вздохнула. Да и уходила я не от него, а от его мамаши. Я подошла к изящному письменному столику на изогнутых ножках и открыла центральный, самый крошечный ящик. В него я когда-то положила секретик, который с детства верно хранила. Странным образом, он был до сих пор здесь. Я взяла закрученную в трубочку бумажку, перевязанную красной лентой, и раскрутила ее. «Хочу быть королевой». Завороженная, несмотря на ранний возраст, мне было лет 10, книжками Дюма и его любовными историями, особенно королевой Марго, я нарисовала себя с короной на голове и поставила надпись «Я королева». «Это мой секретик, и я закопаю его в землю». Секретик был закопан, но потом раскопан и закручен в трубочку, которую я положила в коробку с другими безделушками и в результате привезла в Италию. Хм, королева. И ведь хотелось рыцаря, как Ламоль, ухмыльнулась я. Лошадь ты ломовая, а не королева. и окружена козлами, а не рыцарями. Я положила записку в карман и направилась в уборную. Туалет до сих пор был средневековым. Вернее, после средневековым. Ни повернуться, ни развернуться. Меня всегда удивляло, почему такому важному месту в те годы не придавалось никакого значения. Ответ я получила на курсах для гидов.
Какать в средние века, в отличие от процветающей Римской империи, стали в глиняный или железный горшок, который хранили под кроватью и выливали на улицу с криками «Осторожно, внизу!».
Пузатый профессор провел по шапке рыжих волос, смахивающих на одуванчик, а я с ужасом подумала, как было бы кошмарно оказаться на месте прохожего.
С приходом новой религии общественные закрытые и открытые туалеты стали считаться гибелью души и вспышками порока. «А какими они были?» — кто-то выкрикнул из зала. «Вас что, не было на прошлой лекции? Мы говорили о римских термах, общественных банях и туалетах. Просьба не пропускать занятия».
Рыжик принял строгий вид и стер бумажной салфеткой пот со лба.
«Кто из присутствующих выучил урок и хочет рассказать нам, как и куда опорожнялись горожане великого города?»
Встал молодой блондин в узких до неприличия джинсах с накрашенными глазами и ногтями и явно женскими ужимками, каких, впрочем, можно встретить немало, особенно ночью в парке Дели Кашины. «Туалеты были великолепны». Он кокетливо прижал ладони к груди и развернулся к залу. «Просто невероятно! Это была настоящая цивилизация с канализацией!» «Профессор, я правильно сказала?» Блондин учащенно заморгал.
«Правильно, Рамульда, продолжай!»
«Так вот, в туалетах стояли толчки в два ряда друг напротив друга. Они, конечно, отличались от наших, это были стулья с дыркой. Горожане спокойно сидели и общались между собой в хорошо продуваемом помещении. Под потолком находились большие открытые окна, а посередине стояла длинная ванна с чистой водой и привязанной общественной мочалкой. Вспомнив про мочалку, я громко засмеялась, смотря на крошечное окошко над унитазом. Веселенькие же были времена у этих римлян. «В таких туалетах, ха-ха, и заседанием можно было проводить, ха-ха-ха, например, наши примерки». Перед глазами пронеслась сценка утренних корректировок. На толчках дружно сидят стилисты и директора с блокнотами и чашками кофе. Манекенщица в новых образцах прохаживается вокруг ванны.
«Милочка, повернитесь боком, так, по рукаву идут заломы. Дорогуша!»
— крик секретарши.
«Мне надо встать и подойти к этому образцу с дефектом. Подай-ка мне мочалку».
«Ха-ха-ха, жалко, что такие туалеты потом убрали».
«Браво, Ромуальдо, по туалетам тебе зачет. Возвращаемся к средневековью». «Итак, тело теперь считалось греховным и противостояло душе. Вода превратилась в моральную угрозу для церкви, и обнажаться для мытья осуждалось, а мыть отдельные части вызывало непристойные искушения. Женщин убедили, что мыть внизу и касаться себя в деликатных местах было греховным. Ученые заявили, что вода заставляет вещи гнить и распадаться, и поэтому ванны вели к болезням и инфекциям. Только одежда могла защитить и удержать тело в чистоте, поглощая в себя грязь. Здоровее был тот, у кого грязнее рубашка.
Лектор понюхал у себя под мышкой. Группа засмеялась.
Да и вообще, крещенному человеку не нужен был никакой другой очищающий обряд. Таким образом, были объявлены два официальных мытья. Одно до свадьбы, второе после смерти. Кто из вас уже женился, вышел замуж?
Зал вновь захохотал.
Туалеты, как общественные, так и частные, были больше не нужны, и на смену креслу с дыркой пришел обычный горшок. Уборные появились только во времена Возрождения.
Такое подробное объяснение удовлетворило мой интерес к домашнему туалету, И, присмотревшись получше, я поняла, что в нашей башне во времена Средневековья этой комнаты не было вовсе. Она находилась в пристроенной позднее части здания. Не боясь греховного дела, трогать себя в деликатных местах и мыть внизу, я освежилась и довольная вышла. Быстро пробежавшись напоследок по комнатам, я вошла в последний зал, длинное окно которого выходило на квадратную площадь. На самом деле это было не окно, а оказалось выход на балкон, которого в реальности никогда не существовало. Проем был заблокирован железной перегородкой. «Слушай, я до сих пор удивляюсь, как эти семейства переходили друг другу из башни в башню по подвешенным мостикам», сказала я подошедшему Шурику. «У меня голова кружится при одной лишь мысли поставить ногу наружу через это отверстие».
«Ну а что им оставалось делать? Влиятельные семьи часто воевали между собой, особенно семья Донати. Спасением для родственников было строить дома рядом друг с другом, соединять их на верхних этажах мостами и сидеть взаперти во время междоусобных войн».
«Знаю, знаю. Ты же помнишь, как меня напугали воюющие привидения?»
«Ха-ха! Ты опять про эту дурацкую историю!»
«Я же ведь даже потеряла сознание тогда и очнулась на полу возле лестницы».
«Ага! Ха-ха-ха! Привидения вылетали из многочисленных бутылок, которые вы с твоими русскими подружками там вечером оставили пустыми. Ха-ха-ха!»
«Фома неверующий, при чем здесь бутылки? Подумаешь, немножко посидели, посмеялись, поболтали. Да что толку с тобой разговаривать? У тебя всегда черное, если у меня белое, и наоборот. Вот все же интересно, где же здесь стояла вторая крепость, в которую вел этот проход?» Я вернулась к окну. Ведь по описаниям Джемма и Данте до свадьбы переглядывались друг с другом из окон, а дом Данте стоял вон там, почти напротив нас. Наверное, где сейчас ресторан. Дом-музей был построен позже, и отсюда его почти не видно. Я представила себя влюбленной Джеммой, смотрящей из этого окна на Данте. «Вон он, мой любимый! Ах, ах, ах!» Хотя, минуточку, какой в тулуп его любимый? Бедная верная Джемма всю жизнь посвятила семье и детям, а этот песни слагал музе своей, Беатриче. Кобель он и в средневековье кобель. Кстати, давно хотела спросить. Бывший муженек тем временем переместился на кухню и что-то смачно жевал. «Алессандра, вот скажи мне только честно, почему ты на мне женился? Ведь не любил, изменял. Только мамочку слушал». Шурик подавился, аж в лице изменился. Видать, вопрос застал его врасплох. Но все же быстро спохватился.
«Как почему? Ха-ха-ха! От мамы хотел сбежать, ты разве не знаешь? Ха-ха!»
«Шуточками хочешь отмазаться. Но сдается, что ответил ты мне честно. А я-то ведь тебя любила». Кухня тоже вся сияла, тряпочки и моющие средства стояли на своих местах. Вернее, на местах, где мама хотела. Я вспомнила, сколько званых обедов я здесь приготовила, и не пойми почему подумала про итальянскую селедку, которая была сухая и соленая. То ли дело наше, сочное и жирное. У меня вновь обильно потекли слюнки, и я с ужасом подумала, что сейчас закроется булочная. Я побежала, булочную закроют.
«Я бы тоже съел пиццу сейчас. Ты же знаешь, у мамы будет две спагеттины и лист салата. Может, после ужина в пиццерию заеду поесть?»
Через 3 минуты, впрочем, 2,5 ушло на спуск по лестнице, я оказалась на соседней улице и вошла в пекарню. Она закрывалась. Хозяин, обмотанный белым испачканным в муке фартуком, потрошил кассовый аппарат, а продавщица с огненной шевелюрой, торчащей из-под белого чепца с козырьком, суетилась над почти пустыми полками и прилавками. Там грустно лежали несколько кусков выпечки, выбор лакомств закончился. «Можно, пожалуйста, вот этот большой кусок кватро формаджи, потом вот этот с помидором, моцареллой и сыром страккино, и еще на десерт кусок с кетчупом алла фиорентино, только, пожалуйста, тот, что побольше». Засунув в рот кватро формаджи, я вышла из булочной и направилась к сказочной площади Синьории с ее многочисленными монументами, ресторанами и не поддающемуся никакому описанию Палаццо Векью, одному из самых красивых зданий Флоренции, мэрии города. Здесь со сладостным биением сердца и с надеждами на счастливое будущее я входила целых два раза в красную залу, чтобы пойти под венец. Роскошный зал с красной мебелью, красным полом и такими же стенами, увешанными великолепными огромными картинами, служил для бракосочетаний. Ах, какие душераздирающие воспоминания и какие впоследствии разочарования. Я остановилась возле фонтана со статуей Нептуна в созерцании палаццо. Бог любит Троицу, а посему идти мне в эту залу в третий раз. Расправившись с Кватро Формаджи, все еще раздумывая о замужествах, я полезла за следующей пиццей. Моцарелла прилипла к упаковке и, растягиваясь как жвачка, рисковала остаться на бумаге, обделяя собой так страстно желаемый кусок. Пришлось помочь сыру остаться на месте и отодрать его от пакета. В неудобном положении я занялась этим нелегким делом и в результате заляпалась жиром и помидором. Держа в руке злосчастный кусок, в зубах пакет с десертом, стараясь не запачкать сумку, я попыталась двумя пальцами расстегнуть на ней молнию, чтобы достать салфетки, как вдруг...
«Какая встреча, Мария!»
Протянул знакомый голос и резко повеяло дорогим мужским парфюмом. Освобождая рот от пакета, я подняла голову. Возле меня стоял Шарль. В одну секунду лицо покрылось краской, как заляпанные помидором руки, но, по счастью, уже стемнело. Шарль, по национальности курд, был моим старым знакомым и одно время даже поклонником. Еще юнцом он эмигрировал из Ирака и, благодаря своей предприимчивости, неплохо устроился в Италии. Преуспев в коммерческой деятельности, он открыл магазин и уже лет 25 как продавал кожаную одежду и аксессуары в районе площади Санта-Кроче, знаменитой своими играми кальчо сторико, старинным футболом в исторических костюмах и францисканским храмом, выйдя из которого Стендаль написал: «Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце. Мне показалось, что иссяк источник жизни. Я шел, боясь рухнуть на землю. Я видел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным. Так, когда ветер страстей перестает надувать паруса, которые толкают вперед человеческую душу, тогда она становится лишенной страстей, а значит, пороков и добродетелей. Как и Стендаль, побывав впервые в этой церкви, я готова была рухнуть вместе с ним на землю».
«Но разве можно такой сеньоре, как ты, есть на ходу какую-то пиццу? Такой даме место только в ресторане».
Я покраснела еще больше.
«Хе-хе, Шарль, какая приятная встреча!»
Я засмущалась, как идиотка, захихикала. Поздороваться за руку было невозможно, пришлось целоваться в щечки.
«Я обычно пиццу вообще не ем».
Вранье в три короба. «Ведь я, как видишь...»
«Ну что ты, эти 2 килограмма тебя совсем не портят».
Этот галантный и всегда элегантный Дон Жуан знал, как обходиться с женщинами. 2 килограмма на самом деле были как минимум 32 со времен нашей последней встречи. С тех пор мы время от времени общались только по телефону. Я готова была провалиться под землю, стыдясь своей фигуры, а тут еще эта дурацкая пицца и пакет в зубах.
«Хи-хи, Шарль, ты, как всегда, настоящий джентльмен».
Хихиканье продолжалось.
«У меня просто в эти годы был сильный стресс».
«Еще бы. Наслышан. Добиться такого успеха, работаешь теперь на самые известные бренды. Про наши скромные магазинчики совсем забыла».
«Ну как же можно про вас забыть?»
«Действительно. Разве такое забудешь? Если бы не Шарль со своим магазином, возможно, и не было бы никакого модельера-конструктора. Хотя он сыграл не самую главную роль. Был еще один».
«Ну а про нашего стилиста ничего не слышала?»
«Фу, не слышала и слышать не хочу. Великий комбинатор, скорее всего, жульничает еще где-нибудь, если, конечно, за это время его не прибил кто-нибудь».
«Да, оказался гадкий тип. А ведь мог тоже добиться успеха, если бы хотел работать. Вот как ты после всего случившегося. И ведь не упала духом, засучила рукава, закончила престижный институт, училась и работала без выходных, и вот результат».
«Да, Шарль, я ведь целых 3 года детей своих почти не видела. Тетя специально приехала смотреть за ними, пока я училась и работала.
Ведь и долги сама все выплатила. Только ты и знаешь, как все на самом деле начиналось.
Мария, ты особенная женщина, и я тобой восхищаюсь.
Слово «особенное» вывело меня из неприятных воспоминаний и переключило на Тодда. Прав, Шарль. Я особенная. И Тодд это еще увидит. Мы еще пару минут поговорили о бизнесе, о том, о сём. Собеседник пригласил меня в ресторан, я вежливо отказалась, ссылаясь на работу, пообещав поужинать в следующий раз. Так мы и расстались. Откусив, наконец-то, злосчастный кусок, я направилась в сторону Порчелина, симпатичного фонтанчика в виде бронзового кабана с отшлифованным до блеска пятачком. Он стоял на площади нового рынка. Здесь и по сей день находился базар сувениров и кожаных изделий. Туристы крутились возле фонтана, терли ряху кабана и засовывали в его рыльце монеты. Этот ритуал приносил удачу и исполнение желаний. Правда, монета изо рта кабана должна была провалиться под решетку, находящуюся под мордой Борова. Я тоже когда-то засовывала монету и... Желание исполнилось. Я вышла замуж. Впереди показалась обширная площадь республики. Я присела отдохнуть на круглом основании колонны, вспоминая выездной урок с рыжим профессором.
Итак, на месте этой просторной площади изначально находился форум античного Каструм Романо, римского военного лагеря, где на перекрестке Кардо и Декуманус находилась колонна, обозначающая центр лагеря. Кто нам расскажет, что такое Кардо и Декуманус?
«Я, профессор, можно?» — заголосил Рамульда. «Ах, эти бесстрашные воины!» Блондин с жеманством прикрыл ладонью рот и захихикал.
«Пожалуйста, без отступлений. Мы ждем, Рамульда».
«Простите, профессор, но я так люблю Муско...» «Молчу. Кардо и Декуманус — это две основные дороги всех римских лагерей городов. Дорога к Кардо шла с севера на юг, а Декуманус — с востока на запад».
«Хорошо, Рамульда, по римскому лагерю тебе зачет. Итак, позднее на месте форума образовался рынок с множеством строений, колодцами и церквями».
«Профессор, а можно вопрос?» — не угомонялся Рамульда. «Когда я приехала в Италию из Бразилии, бабушка моего флорентийского друга...» Парень кокетливо покраснел и неоднозначно захлопал глазами. «Рассказывала, что в районе старого рынка жила известная ведьма. Это правда?»
«Не знаю, о какой именно ведьме рассказывала бабушка, но знахарки были. Помимо лечения больных, они готовили любовные зелья, а иногда и яды. Во времена страшных эпидемий, наравне с братьями Ордена Милосердия, они помогали заболевшим, и, что удивительно, сами никогда не заражались, что вызывало страхи у обычных людей. Но это другая тема. Итак, на площади стояла корродированная опасная римская колонна. Ее решили заменить на гранитную со статуей изобилия, высеченной Донателло.
Мои воспоминания прервал телефон. Звонил сын, он ждал игру.
Засиделась, а ведь хочется еще по Авеа Кальцайоли напоследок пройтись и съесть десерт.
Толпа туристов и гуляющих жителей текла по этой центральной улице сквозь многочисленных уличных музыкантов, художников Матанари, танцоров, чернокожих продавцов фальшивых брендов и разных безделушек, а также хиромантов и тароманов. Зевая по сторонам, я принялась за скетчату Алла Фиорентина, наполненную нежнейшим кремом из взбитых сливок. С интересом разглядывая пеструю улицу с ее посетителями, я засмотрелась на воркующую, приблизительно моего возраста парочку, и особенно на обширную, не меньше, чем у меня, попу голубки. Я грустно с завистью вздохнула. Ну вот, везет же этой заднице. Невольно вспомнилась недавно услышанная на Ютубе песенка, от которой хотелось и плакать, и смеяться. «Жопа растет». Я улыбнулась и вдруг наткнулась на что-то твердое. Убрав взгляд с нижней части везучей счастливицы, Я посмотрела на предмет столкновения. Маленький столик, покрытый бордовой бархатной тканью. Хозяина рядом не было. На столе стояла плоская свечка. Возле нее лежала колода карт. Сбоку рекламные листовки. Я взяла одну из них и прочитала. «Волшебная чайная мага Мерлина». Ха! Ну что же, очень даже логично и кстати. Кому ж еще обратиться несчастной, страдающей, отвергнутой женщине, как не к магу и гадалке? Усмехнулась я и собралась идти дальше, как вдруг ощутила жуткий, захватывающий прилив любопытства. Хотя... мне ведь действительно чертовски хочется узнать, смогу ли я вернуть обиженного новозеландца и что он там себе обо всем этом думает. И главное, я хочу узнать, не нашел ли он себе за это время новую страсть, которая, не дай бог, от пришедшей мысли меня пробили мурашки, полетит к нему в гости по моему билету. От этой мысли уже не только любопытство, но и страх вперемешку с ревностью и негодованием стали распирать меня, как кипящий пар закрытую кастрюлю. Крышка явно съезжала под этим напором. Надо было срочно раздобыть мага, черт бы его побрал, куда он только смылся, и удовлетворить любопытство. Как какая-то дура, я простояла возле столика минут 20. Мерлин так и не появился. Злая, как собака, я попыталась успокоить нахлынувшее чувство, решив записаться на сеанс по телефону, указанному на бумажке. Положив в сумку рекламный флаер, я попёрлась домой.